Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим беседу на тему «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И сегодня мы начнем, по крайней мере, начнем главу 10, которая называется «Вопросы личной, семейной и общественной нравственности». Вот такое внимание уделяется этим вопросам в основах социальной концепции. То есть эта тема тоже очень важна для всех.
Да, действительно, вот 10 глава, 10 раздел «Основ социальной концепции», он посвящен рассмотрению вопросов личной, семейной и общественной нравственности. И здесь, в этом разделе, рассматриваются вопросы семьи, брака, вопросы отношения полов в социальной жизни, в жизни общества. Семья, отношения полов занимают ведь очень важное место. В современном мире идет процесс разрушения традиционных ценностей, и мы не можем не констатировать разрушение семьи, традиционной семьи. И мы не можем не видеть, что разрушение семьи, традиционных семейных нравственных ценностей приводит к каким-то деформациям в обществе. Причем этот процесс не процесс последнего десятилетия или последних двух десятилетий. Буквально год назад, наверное, мне попала книжка начала 80-х годов советского времени, книжка, посвященная семье и семейным ценностям. И вопросы семейной нравственности, демографические вопросы, вопросы устойчивости семейных отношений. Там были рассмотрены и было отмечено, что тенденции в обществе очень негативные, очень тяжелые. И те явления, о которых мы говорим, в советское время, они уже просматривались отчетливо. И вот в этой книге были отмечены. И отмечалось, что высокая рождаемость, ну, за счет республики, Средняя Азия, в частности, в Советском Союзе, и процент разводов снижается за счет того, что вот в республиках Советского Союза сохраняются традиционные отношения, процент по Российской Федерации был выше, хотя, конечно, не был таким высоким, как сейчас, и так далее. То есть это проблема 20-го столетия, проблема не исключительно России и проблемы мира, секулярного мира. И естественно, что основы социальной концепции уделяют этому внимание, поскольку отношение церкви к этим процессам, которые касаются, задевают, собственно, интересы каждого человека, потому что человек либо вступает в брак, либо не вступает в брак, человек либо создает, либо не создает семью, дети растут в полных, неполных семьях. С этим мы соприкасаемся каждый день. Естественно, выделение специального раздела, посвященного этой теме.
Отец Петр, вот у меня вопрос к вам как к историку, кандидат исторических наук. Как вы считаете, эта ситуация создалась благодаря тому, что вот у нас такие изменения произошли, вот революционные, там, так сказать, вот какие-то переворот такой вот в сознании людей, или это еще раньше началось?
Вы знаете, здесь нужно, наверное, отвечать на этот вопрос вот как. 20 век дал кардинальные изменения в этом отношении.
Ну вот именно благодаря, или как сказать, революционным вот этим вот катаклизмам.
Революционные катаклизмы скорее ускорили те процессы, которые без того, что вы послужили катализатором. Вообще, начинается секуляризация жизни в России и в Европе. То есть, утрата традиционных религиозных и нравственных ценностей, процесс идет постепенно, и эти секулярные процессы, они начинают накапливаться и в российском обществе в 18-19 столетии. А сам по себе революционный взрыв, он во многом результат вот этих вот секуляризационных процессов
уже
в жизни,
происходивших.
Уже происходивших, и, являясь результатом, этот революционный взрыв послужил как бы катализатором, ускорителем вот тех процессов и явлений, которые в обществе, без того, что мы видим, что европейское общество, где, ну, там тоже были свои революционные потрясения.
Ну, где-то можем... были, где-то не были.
Где-то были, Европе, где-то не были, но все-таки почти везде были. Там не было социалистических революций, кроме как в Восточной Европе, ну, и то благодаря, там, может быть, содействию Советского Союза во многом. почти не было там. Но буржуазные демократические революции, они ведь тоже приносили вот изменения в этой сфере. И вот этот вот процесс просто... секуляризации жизни. Секуляризация – это обмерщение, это отказ от традиционных религиозных ценностей, это вычитание религиозного фактора из непосредственной жизни, вымывание на периферии. То есть, все-таки, если мы будем говорить об обществе там, средневековом, там все сферы жизни были пронизаны религиозным сознанием, проникало везде. И эти изменения, которые происходят, есть вот результат такого широкого процесса, который шел. Но, несомненно, наше общество оказалось в ситуации в 20 веке такого большого глубокого потрясения и намеренного разрушения. То есть, я уже сказал, что сама по себе революция – результат секуляризации жизни, с одной стороны. Но, с другой стороны, приходит к власти такое секуляризированное меньшинство, агрессивно настроенное по отношению к церкви и к религиозным ценностям. И оно начинает сознательно разрушать эти ценности. Причем разрушение ценностей и разрушение традиционного уклада жизни идет на протяжении советского времени. Это все тоже неоднозначный процесс, поскольку не одинаковая была политика. С одной стороны, значит, есть разрушение, с другой стороны, общество продолжает оставаться религиозным, инерция религиозной морали, она все-таки достаточно сильна. И в самом государстве возникает понимание о том, что общество должно быть утверждено на неких нравственных принципах. И пусть светские, но нравственные принципы начинают внедряться в сознание, тоже тормозят как бы вот процесс. То есть, с одной стороны, если говорить о политике советского правительства, то она, с одной стороны, была направлена на разрушение, с другой стороны, на торможение разрушительных процессов, если в области нравственности. Но это такая примерная схема, но, тем не менее, вот и фактор разрушения традиционного уклада жизни, традиционных ценностей, которые сопрягаются с этим укладом. Традиционный уклад, он не самоценен как таковой, но он имеет значение в том смысле, что он способен консервировать традиционные ценности, воспитывать человека в рамках традиционных христианских ценностей. Как бы вот они сопрягаются с укладом, вот воспитательное значение здесь имеет большое. С одной стороны, разрушение уклада, разрушение этого ценностного ряда. С другой стороны, попытка созидания ценностного ряда, который сопряжен, все-таки близок. Отчасти пытается заимствовать христианские заповеди, заповеди ветхозаветные, изменяя их, приспосабливая.
Мы это понимаем, мы даже и помним по моральному кодексу.
То есть это все оказывало и со своей стороны и тормозящее воздействие. Хотя общая тенденция, она, конечно, была такая. Ну, а сейчас мы просто пришли к неким результатам, и еще будем приходить к подобного рода результатам и дальше, поскольку эти разрушительные процессы, они продолжают идти. И 90-е, 2000-е годы, вот первое десятилетие нового тысячелетия, они здесь тоже очень много нового разрушительного принесли. Вы знаете, сейчас, ну и, конечно, сняты какие-то барьеры, телевидение широко, интернет сейчас даже, ну и телевидение, конечно, многоканальное, но телевидение даже не в той мере, может быть, в какой интернет. И мы даже перестаем быть чувствительными к каким-то моментам, которые бы нас шокировали просто вот лет 10-15 назад. Мы утратили, то есть порог чувствительности у нас
снизился.
И вот шокирующее событие, вот мы буквально с вами перед передачей говорили сегодня, и страшное событие, совершившееся вот с теплоходом на Волге, тогда, когда погибли люди, и когда рядом находились люди, которые вместо того, чтобы оказывать помощь хотя бы одному человеку, двум, трем,
наблюдали за этим, снимали,
и оправдание о том, что вот это, думали, что это какие-то съемки, какое-то шоу, что-то такое, утрата чувства реальности, вот понижение
порога какой-то нравственной чувствительности.
Нравственной чувствительности. Действительно, вот страшные вещи. И эти моменты, они тревожные моменты вообще в нашей жизни.
Они вообще во всех, мне кажется, вот и в семейных, и в общественных отношениях, и в личных каких-то отношениях.
Этого очень много. Не то, чтобы этого не было раньше, конечно, и равнодушие к чужому горю, и
всякое
было.
Всякое было. Оно было и в революционной России, там и везде
и
было.
И во всех сословиях.
И во всех сословиях. Но
это... было и благородство больше все-таки этого проявления какой-то заботы, там, внимания к людям. Все-таки, мне кажется, это присутствовало больше.
Да, не то, что не было греха тогда. Конечно, он был, он всегда
конечно.
Был. Но он не определял норму жизни. Он не являлся доминирующим. Угу. Он назывался своим именем. Он определялся как грех.
И осуждению предавался.
И предавался осуждению, да?
А сейчас же мы порой не даже наблюдаем, что не осуждается. Вот тоже, допустим, отказ от детей, там, я не знаю, рожают детей, матери, отказываются от них. И это как-то к этому же явлению привыкают.
Привыкают, да, привыкают, хотя вот святые каноны говорят о том, что указывают то, что звери питают своих младенцев, и что очень тяжелой эпидемии подвергаются люди, которые вот отказываются от своих детей, бросают их в беспомощном состоянии. И раньше это было, эти явления тоже были подкидыши, были какие-то вот жестокости, но это было ненормальное явление, то есть это было явление...
Это в крайних случаях,
да, и отдавали детей, но отдавали детей чаще всего не потому, что не было любви к ребенку, а, ну, по неспособности, может быть, выкормить, поддержать. Это мотив был разный, или ребенок мне мешает жить, и поэтому я от него отказываюсь.
Развлекаться, да.
Развлекаться, пользоваться, наслаждаться жизнью. Либо я люблю ребенка, но я не могу. Все-таки разные мотивы.
Да, что я не смогу в данный момент его кормить, там, заботиться.
Да. И само по себе сострадание, другие люди, которые там принимали на воспитание, было довольно много. То есть эти моменты все были. Сейчас меняется, и мы, я говорю, становимся бесчувственными в отношении многих моментов. И у нас такая обширная преамбула получается к нашей теме, но это ответ на вопрос, почему в основах социальной концепции уделяется внимание этой теме, теме нравственности, общественной, личной, семейной. Это важные стороны жизни общества, и церковь, рассматривая современную ситуацию, современное положение, не может не давать оценки, с одной стороны, тем явлениям, которые наблюдаются в нашей современной жизни, и не может не давать каких-то рекомендаций, какого-то образа поведения, образа отношения к этим явлениям. И, естественно, уделяет этому, в этом важном документе в основах социальной концепции, внимание. Во-первых, начиная разговор вот об этом разделе основ социальной концепции, нужно начать с утверждения того, что человечество, оно вот разделено между полами. То есть Господь сотворил мужчину и женщину. Человечество однородно с одной стороны, с другой стороны оно
поделено
на две части, и каждый пол имеет свою особенность и свое назначение. И вот этот момент, важный момент, и различие между полами есть особый дар Творца, созданным им людям. В Бытии, в первой главе, 27 стихе мы читаем: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Будучи в равной степени носителями образа Божия и в равной степени носителями человеческого достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви. И вот опять же во второй главе уже книги Бытия, 24 стих, Господь говорит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Два одна плоть. И, воплощая изначальную волю Господа о творении, благословенный им супружеский союз становится средством продолжения и умножения человеческого рода. А об этом тоже мы читаем в книге Бытия, то есть в самом начале человеческой истории дает Господь это благословение. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Это было благословение, данное еще до грехопадения, данное в раю. Такое разделение полов И это благословение быть отдельно и вместе, и создавать семейный союз, наполнять землю, продолжать человеческий род, дается человеческому роду, я еще раз хочу подчеркнуть, до грехопадения, дается в раю, то есть это изначальный замысел Божий о человеке, и это включал тоже. Мы должны отмечать, что особенности полов не сводятся к различиям только телесного устроения. И мужчина и женщина являются собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном восполнении. Однако мы понимаем и знаем, что в падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь в проявлении греховного пристрастия падшего человека к своему «я». Церковь знает разные образы бытия человека, и семейного, и монашеского бытия, уединения. И церковь, высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложного понятого стремления к чистоте уничижал брачные отношения. То есть в церкви есть монашество. Монашество чтится и почитается как особое служение, как особый дар. Но при этом нет уничижения брака. Брак благословен, и церковь осуждает тех, кто гнушается браком. В разные периоды истории церкви были такие заблуждения, секты, ереси, которые проповедовали безбрачие, почитая брак за что-то нечистое, греховное. И церковь достаточно жестко осуждала вот эти явления, эти ереси, эти заблуждения. Есть в церковных правилах вот такая строгая принципиальная оценка этих явлений. И везде, всегда, когда подвиг безбрачия принимается не ради угождения Спасителя, не ради какого-то ограничения себя, а из того, что человек гнушается браком как таковым, почитая его нечистым, этот подвиг не будет приятен Господу. Святой апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший подражать ему в этом, об этом мы можем видеть в ряде мест Священного Писания, тем не менее осуждает лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. То есть он вот так жестко оценивает тех людей, которые проповедуют подобного рода ложные учения. 51-е правило святых апостолов гласит: «Если кто удаляется от брака не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что Бог созидает человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви». То есть видим, сколь жесткое наказание: либо откажется от своего заблуждения, либо извергается из священного сана и даже отлучается от церковного бытия. Гангрский собор, проходивший в IV веке, направленный против заблуждений епископа Евсевия, ложно учившего о браке, целым рядом своих правил как бы развивает вот тему 51-го апостольского правила. В частности, вот эти вот правила мы можем тоже привести. «Если кто порицает брак и гнушается женой верною и благочестивою, с мужем своей совокупляющуюся, или порицает оную, как не могущую войти в Царствие Божие, да будет под клятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святыни девства, да будет под клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися браком, да будет под клятвою». Видите, какие здесь строгие требования.
Под клятвой — это значит под осуждением.
Под осуждением церковным, да, под анафемой, под церковным наказанием. позиция церкви по этому вопросу, она отражалась и в последующих церковных документах. И, в частности, Священный Синод Русской Православной Церкви в определении 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила, указал на недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку. Соответственно, отношение к браку в церкви есть отношение уважительное и отношение как к исполнению заповеди Господня. Брак есть высокое состояние. И для нас теперь важно разобраться, что такое брак сам по себе и какими характеристиками брак обладает. Потому что иногда бывает очень сложно давать определение очень простым вещам. То есть мы все знаем примерно, что такое брак, с одной стороны, с другой стороны, заставь нас давать определение, мы попадем вот в некоторый такой ступор, потому что для всех очевидно, и никогда не думаем над этим. Так вот, брак был определен, в праве есть определение, это римское определение. Оно принадлежит, и современное понимание брака восходит к римскому праву, и в основу гражданских кодексов большинства современных государств легло как раз вот это вот римское понимание брака, согласно которому брак является соглашением между двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь также восприняла это определение брака, осмыслив это определение, исходя из свидетельств Священного Писания. Римский юрист Модестин, живший в III веке, дал следующее определение брака, которое, ну, может считаться классическим определением. Оно вот как звучит. «Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве». Это определение имеет церковный авторитет, поскольку оно вошло в канонические сборники православной церкви, то есть в те сборники, которыми определяется вот правовая сторона жизни, каноническая сторона жизни церкви. В частности, оно есть в Номоканоне патриарха Фотия и в Синтагме Матфея Властаря и в нашей кормчей книге. Раннехристианские отцы и учители церкви, также опираясь на римское представление о браке, давали браку вот сходные определения. Например, Афиногор Афинянин, это раннехристианский апологет II века, в своей апологии, адресованной знаменитому римскому императору Марку Аврелию, пишет, что «каждый из нас считает своей женой ту женщину, на которой он женат согласно законам». И апостольские постановления, это памятник IV века, увещают христиан также заключать брак в согласии с законом. Собственно говоря, нужно понимать и помнить, что, коль скоро брак был благословением Божиим первым людям, и как бы само понимание брака, данное в раю, оно было усвоено людьми, понятно, что после грехопадения это понимание брака, оно искажалось, претерпевало какие-то, может быть, изменения, но в основе своей и в Ветхозаветной церкви, и у языческих народов в силу такой исторической памяти все-таки оставалось незыблемым что-то в представлении о браке. Хотя, конечно, в тех или иных ситуациях грехопадение оказало влияние, и понимание брака могло искажаться. В целом, ветхозаветные и языческие представления о браке, при всех насвоениях и искажениях, которые могли быть в язычестве, они восходят вот к первому пониманию брака. Христианство восполнило, как бы очистило от ложных наслоений и языческие, и ветхозаветные представления, дав определение браку и описав его, уподобив его союзу Христа и Церкви. Ну, в частности, вот знаменитый пространный отрывок из апостола, я зачитаю это послание к Ефесянам, это 5 глава, 22-33 стихи, это то, что читается на венчании, то, что дает как бы программу брака, христианского брака. И поэтому этот вот довольно пространный отрывок из Священного Писания нам полезно будет послушать сейчас. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, и от плоти его, и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот это вот апостольское увещание. То есть муж призывается к заботе о своей жене, а жена должна находиться в подчинении своего мужа. Тут «боится» — это не значит вот каким-то таким диким ужасом и страхом, а боится оскорбить его, боится выйти из согласия с ним и нарушить святость брака. И мы видим, сколь высокое призвание, описание, как описан брак в этом отрывке Священного Писания. И для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей. Но, по слову святителя Иоанна Златоуста, брак стал таинством любви, вечным единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане запечатлевали брак церковным благословением и совместным участием в Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения таинства брака. То есть раньше не было венчания как обязательного трибута. Но это не значит, что брак не был таинством и что он не заключался в церкви. Благословение епископа, когда брачующиеся приходили к епископу, и совместное объявление о своем намерении перед церковью, при этом брак мог быть заключен перед обществом уже, совместное участие в Евхаристии, они как бы знаменовали того, что браку придается смысл церковного таинства. Игнатий Богоносец, священномученик, пострадавший в начале II века, пишет: «Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласием епископа, чтобы брак был во Господе, а не по похоти». Согласно Тертуллиану, брак, скрепленный церковью, подтвержденный жертвоприношением, то есть Евхаристией, запечатлевается благословением и вписывается на небесах ангелами. О церковном благословении брака говорят и другие святые отцы. Конечно, законность браку в эпоху гонений, то есть до IV века, с юридической точки зрения придавалось регистрации брака светскими органами Римской империи. Это была либо нотариальная запись о браке, это практиковали, как правило, зажиточные сословия, либо просто публичное заключение брака, то есть тогда, когда женщина переходила в дом мужа, и перед лицом людей объявлялось, что это брак. То есть сейчас вот люди живут без регистрации, но если они ведут общее хозяйство, то в римском смысле это был бы законный гражданский брак, поскольку публично перед родственниками, перед всеми людьми объявлено, что люди вступили в этот брак. Так брак заключался. И в церкви придавалось ему еще освящение. И тогда, когда это сопрягалось с молитвой церкви, благодать Божия, подаваемая в таинстве для совершения совместной жизни, она также подавалась. В период христианизации Римской империи законность браку по-прежнему сообщала гражданская регистрация. Церковь освящала супружеские союзы молитвой и благословением, но не всегда. В тех случаях, когда по тем или иным причинам церковным брак не мог быть заключен, это освящение брака не давалось. Ну, например, брак между там родными или двоюродными братом и сестрой с церковной точки зрения невозможен. И подвергала супругов каноническим прещениям, если они вступали в таковой брак. Такой же практики придерживается в настоящее время и Русская Православная Церковь. То есть Русская Православная Церковь сейчас венчает браки, узаконенные гражданской властью. Угу. При этом церковь не может одобрять и благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя и в соответствии с действующим гражданским законодательством, но с нарушением канонических предписаний. Ну, например, четвертый брак запрещен в церкви, если он заключается человеком, он зарегистрирован, быть может, но церковное благословение на такой брак не может быть дано, это будет блудное сожительство. Или заключаемый в недозволенных степенях родства брак. То есть порядок такой. Но о браке мы сегодня успели только поговорить об общих каких-то моментах, деталей и казусы, которые могут возникать, чему посвящены разделы социальной концепции, вот внутри вот этого 10-го раздела, мы, наверное, поговорим с вами уже в следующей нашей беседе.
Хорошо.
Потому что здесь много моментов, касающихся отношения гражданского и церковного брака, ситуации развода. Они возникают, и здесь есть тоже свои моменты, потому что брачные вопросы, могу сказать, это те вопросы, с которыми чаще всего люди обращаются, вот из таких канонических вопросов, чаще всего приходится отвечать и в индивидуальном порядке, и иногда вот из канцелярии просто приходят письма и пересылаются к нам на семинарию для того, чтобы мы давали ответы на эти вопросы. Поэтому здесь вот следующую нашу беседу мы посвятим.
Да. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка. До свидания.
Спасибо, Валентина Федоровна. Всего вам доброго. До свидания.